Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе в студии Наталья Ломыкина. На этой неделе выбираем нехудожественные новинки, которые можно найти на ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн».
Хроника литературной жизни.
С 4 по 7 апреля в московском Гостином дворе проходит весенняя ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». Второй год подряд этот самый любимый читателями книжный форум устраивают не только поздней осенью, но и весной. Масштаб при этом сохраняется. В весенней ярмарке принимают участие более 250 издательств и культурных институций. Все они приготовили новинки и переиздания от романов и мемуаров до научно-популярных бестселлеров и комиксов. Самые важные, по мнению экспертов «Нонфикшн», собраны в 4 топ-листа – взрослая литература, детская литература, комиксы и особое детство. Все 4 топ-листа можно найти в самом центре Гостиного двора. В 4-дневной программе более 300 мероприятий на 10 дискуссионных площадках. Полная программа «Нонфикшн» есть на сайте ярмарки. И понятно, что специально к «Нонфикшн» вышли многие новинки из списков самых ожидаемых книг 2024 года. Например, отличное исследование антрополога Станислава Дробышевского «Борьба за обед», еще 50 баек из грота. Или работа доктора наук Натальи Лебиной «Хрущевка». Или автобиография искусствоведа, экс-директора Третьяковки Зельфиры Трегуловой «Искусство как выбор». Обратите внимание на воспоминания Марины Тарковской. Называется «Тарковские осколки зеркала». И на интереснейшую работу итальянского писателя, исследователя культуры эпохи Возрождения «Улыбка Катерины». Это история о происхождении матери Леонардо и подсказка, она имела отношение к нашей стране. Из обсуждаемой художественной прозы рекомендую обратить внимание на роман «Тоннель» Яны Вагнер, о которой мы поговорим на следующей неделе. Ну а сегодня я пригласила в гости в студию главного редактора издательства «Альпина Нонфикшн» Павла Подкосова, чтобы поговорить о нехудожественных новинках этой весны. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
И прежде всего я хочу поговорить о новинке, которую я сама очень ждала. Буквально на днях из типографии пришла объемная, подробная, очень красивая книга Алексея Иванова «Речь флот. История речного флота Российской империи и Советского Союза». Нам всем известен Алексей Иванов «Прозаик». Это документальная основа художественной новинки прошлого года, романа «Бронепароходы. История России через историю ее рек». Книга, которую мы действительно очень ждали и которую Алексей писал довольно долго.
Первая книжка, с которой я хотел начать, которую мы подготовили к ярмарке «Нонфикшн. Весна», это новинка Алексея Иванова «Речь флот. История речного флота Российской империи и Советского Союза». Мы действительно довольно давно ждали эту книгу. Довольно давно у Алексея Иванова не было вот такого большого, нового масштаба нонфикшн. И эта книга, в общем, довольно знаковая, потому что это история нашей страны через историю ее рек, через историю судов, которые по этим рекам плавали, и людей, которые эти суда создавали, которые, собственно, реки считали самой своей жизнью. Мне кажется, действительно, Алексея Иванова больше знают как прозаика, но как документалист он, конечно, не менее интересен, потому что мы знаем прекрасные его документальные вещи, такие как «Дебри и вилы», которые, с одной стороны, самостоятельные, очень мощные, яркие исследования, а с другой стороны являются, ну, таким неким историческим фоном романов «Тобол» и «Золото бунта». Также и здесь. «Речь-флот» действительно является исторической основой романа «Бронепарохода», но он гораздо шире и географически, и, ну, собственно, вообще по всем параметрам, и по географии, по времени охвата, и по масштабу, потому что здесь история речного флота Руси, Российской империи, Советского Союза, начиная с самых-самых начал и до 2000-х годов. Алексей Иванов здесь рассказывает о массе судов, которые плавали по нашим рекам. О том,
со смешными
как...
именами, надо сказать, иногда.
Да, там масса совершенно каких-то замечательных историй, исторических анекдотов каких-то. С одной стороны, книжка кажется, что будет давить своей масштабностью и объемом, да, но при этом она действительно легко читается. И это, конечно, никакой не справочник речного флота России. Это структурированное, яркое, очень хорошо читаемое произведение, на мой взгляд, важное для всех, кто любит историю нашей страны, для тех, для кого реки российские что-то значат. Все мы, конечно, в жизни много раз сталкивались с реками, и огромное количество наших городов на реках построено, да и, собственно, Русь начиналась с рек.
Ну и сам Алексей Иванов, сын речника и вырос на реке, для него это не пустой звук, он много раз об этом говорил, подчеркивал, что давно хотел написать эту книгу, и, в общем-то, это в какой-то степени дело его жизни, это действительно легко подтверждает удивляется тем, какую роль реки играют во всех его художественных произведениях. Будь то Тобол, будь то Чусовая, Золото Бунта, ну, в общем, везде.
Ну да, мне кажется, практически в каждом романе реки присутствуют, и присутствуют не просто как там какой-то фон, да, а как действительно герои. И герои важные, и, наверное, вот здесь стоит сказать, что «Речь флот» — это первая книга Алексея Иванова, где река занимает не второстепенную роль, да, а главную. То есть, действительно, река — это то, от чего отталкивается повествование, на чем она строится и чем оно крепится. И еще хотел бы добавить, что в свое время, в начале года, был опубликован список самых ожидаемых в первом полугодии книг, и по версии журнала Forbes эта книжка вот вошла в этот список самых ожидаемых.
В воскресенье в амфитеатре на главной площадке ярмарки Nonfiction пройдет встреча с Алексеем Ивановым, он сам расскажет о своей книге, можно легко к ней присоединиться. Еще традиционно апрель у всех читателей, у всех людей русских ассоциируется с космосом, с Днем космонавтики, с каким-то разговором о бескрайнем космическом пространстве. И я знаю, что в «Alpine Nonfiction» выходит неожиданная книга, потому что о Гагарине пишет британский ученый.
Да, британский ученый сейчас немножко звучит довольно смешно. Но это действительно так. У нас вышла книжка «Первый. Новая история Гагарина и космической гонки» британского историка Стивена Уокера. И это действительно интересно. Вроде бы такое громадное количество времени прошло с полета, но, тем не менее, к этой истории постоянно возвращаются и возвращаются, потому что для многих, ну, например, для меня в том числе, это одно из главных событий вообще в принципе мировой истории, потому что Гагарин первый человек, который сумел оторваться от Земли и уйти в космос. И мне кажется, это действительно важная веха в развитии человечества, которая, по мнению другого ученого Карла Сагана, будет жить в будущем далеко от Земли. Вот, Гагарин сделал первый шаг. Вообще, в принципе, конечно, книги иностранцев про Россию вызывают некоторое вполне понятное сомнение. Ну, что они знают лучше нас? Тем более об этой истории, которая вроде бы там всем известна досконально. Но, тем не менее, у Уокера получилось, на мой взгляд, очень хорошее произведение. Во-первых, он подошел к этому крайне серьезно. Он писал книгу 10 лет. За это время он встречался много раз с дочерью Гагарина Еленой, с женой Сергея Королева, с множеством инженеров, космонавтов российских, людей, причастных к этому полету, людей, видевших Гагарина, общавшихся с ним. Так что это действительно, в общем, объективное и очень хорошее с научной точки зрения исследование. Кроме того, ну, казалось бы, что мы знаем об этом полете все, но Уокеру удалось разговорить людей, которые молчали все эти годы. Здесь нет каких-то прямо ярких сенсаций, да, книжка писалась не для этого, но здесь есть какие-то вещи, которые ранее не входили в научный обиход для исследователей первого полета, а теперь они после Уокера вошли.
Паша, а язык? Как читается книга?
Мне очень нравится язык Уокера. Возможно, здесь действительно еще и сработало то, что здесь очень хороший переводчик, очень хороший литературный редактор, но она читается очень здорово, и вот действительно иностранцы, они умеют сделать текст очень живым и кинематографичным. То есть это вроде бы документальная книга на серьезную тему, но при этом это читается, как будто вот ты смотришь фильм про этот полет. Главы очень четко структурированы, начинаются там с «Байконур», 12 часов 7 минут, да, и вот как-то все это звучит, как будто титры фильма, как будто ты видишь все это на экране. Он очень здорово, живо пишет. Мне нравится, что иностранцы, видимо, просто, ну, хорошие писатели, да, с Запада, они давно пишут хороший нонфикшн, и поэтому у них просто как бы набита рука.
Набита, да? Рука, это правда.
Вот. К сожалению, не все наши соотечественники могут так, но в последнее время, конечно, огромное количество текстов на русском языке прекрасных просто. Но вот у Уокера получился действительно текст, который читабелен абсолютно для всех. Это вот здорово, что эту книгу прочтут и на Западе, и у нас, потому что для тех, кто что-то знает, кто-то что-то помнит о Гагарине, это вот шанс как бы свои знания структурировать, увидеть картину как бы свысока, от самого начала до, собственно, полета самого.
Ну и на самом деле оценить уже с позиции прошедшего времени значимость этого полета, понять, что действительно это не то событие, которое казалось важным, а оказалось таким каким-то посредственным. Оно и осталось великим.
Да-да, это действительно прям вот великое событие. И мне очень нравится, что британец, да, пишет с таким восхищением о, собственно, и Гагарине, и о гении Сергея Королева, и вообще о том, что сделал СССР на тот момент. Это действительно важнейшая веха в истории человечества. Книжка классная. Я, правда, очень рекомендую. Здесь очень много всяких еще каких-то историй, которых, может быть, кто-то помнит, может быть, нет. Например, как бы история моя любимая, но ее, наверное, больше знают. Я даже, если можно, зачитаю. История заключается в том, что, конечно, полет предполагал располагался в автоматическом режиме, но на случай каких-то неожиданностей был сделан код, который открывал ручное управление. Гагарин этот код не знал, ему его не дали заранее, потому что никто не знал, как себя поведет человек в космосе, это было впервые для всех, да, в какой-то экстремальной ситуации. Но код был, его написали на бумажке, заклеили в конверт и оставили внутри кабины. Гагарин знал о существовании кода, но не знал, где он. А дальше я читаю. Когда Гагарин уже сидел пристегнутым, за минуту до полета, к нему наклонился главный инженер Ивановский и почти прошептал: «Юра, а эти цифры на замке 1, 2, 5». Хотя запечатанный конверт с кодом находился где-то в кабине, Ивановский хотел, чтобы код был сразу у Гагарина на случай аварийной ситуации. Формально его поступок был преступным и вполне мог привести его в тюрьму, если бы все обнаружилось. Реакция Гагарина же, однако, оказалась неожиданной. «А ты опоздал», — улыбнулся тот. «Мне вчера их Галай сказал». То же самое, по некоторым данным, сделал Каманин. И Королев тоже. Все они нарушили свои собственные правила. Вот этот, кстати, кусочек замечательный, он показывает действительно, насколько живой и хороший язык у этой книги. Я действительно рекомендую. Первая новая история Гагарина и космической гонки Стивена Уокера.
Спасибо. Есть еще одна книга, которую я хотела бы порекомендовать нашим слушателям, вашим читателям. Это книга «Зависимость и ее человек» доктора, нарколога, психиатра. И книга о зависимости, которая может показаться важной как будто бы, да, только тем, кто, ну, действительно какой-то серьезной зависимостью страдает. И обычный читатель может подумать, ну, зачем мне книга психиатра-нарколога? У меня все, слава богу, хорошо. Здесь важно, что книга «Зависимость и ее человек» о зависимости вообще, о механизме привычки. И для нас сегодня, для людей, которые там скроллят новости перед сном по 2 часа, да, или, например, не могут уехать на работу, не приняв душ и не выпив чашку кофе, важно понимать, как работает мозг, когда он формирует саму привычку. Безусловно, в книге много говорится об алкогольной зависимости, о наркотической зависимости, о тяжелых случаях. Но дело не только в этом. Дело и в пристрастии к эмоциональным качелям, дело в зависимости людей друг от друга, да, в какой-то эмоциональной созависимости. Мне кажется, что очень важно поговорить о том, как формируется сама аддикция, вот этот механизм, как работает. И книжка, на мой взгляд, справляется с этим прекрасно.
Да, вот буквально сегодня автор Марат Огенян был у нас. Мы с ним говорили о каких-то возможных будущих проектах и говорили, собственно, о том, что ему интересно изучать. Это именно зависимость действительно не только алкогольная или наркотическая, а в принципе, как работает человеческий мозг. Да, по сути, это же история о работе мозга. А здесь надо заметить, что Марат Огенян входит в число самых авторитетных психиатров-наркологов России. Его действительно крайне уважает медицинское сообщество. Он занимается доказательной медициной. Он открыл недавно свою клинику. Книга «Зависимость ее человек», она, конечно, в первую очередь адресована людям зависимым, но и во вторую очередь, наверное, не менее важную, она для людей созависимых. Здесь крайне много посвящено тем обеспокоенным родственникам, которые тоже нуждаются в психологической помощи. Абсолютно. Раз. А второй, вот что важно, подчеркивает Марат, что родственники, друзья, просто очень часто не понимают, что происходит в голове зависимого, когда он встает на путь выздоровления. И вот эта вот книжка действительно поможет всем, кто сталкивается с зависимыми, а это, наверное, все мы хотя бы раз в жизни, поможет понять, что с ними происходит и как им можно помочь. Марат говорит о том, что, несмотря даже на самые тяжелые случаи зависимости, всегда есть выход, есть 3, в общем, простых довольно шага, которые необходимы для выздоровления. Это, собственно, мотивация, я хочу бросить. Это помощь родственников, друзей или терапевтических групп. Вот в терапевтических группах он видит очень большую помощь и важность. И это, ну, такой четкий терапевтический план, который разрабатывается совместно с врачом. Здесь довольно много нейробиологии, естественно, Мальпина нонфикшн, поэтому у нас всегда много науки в любой книжке. Вот. И здесь ее тоже много. Марат описывает работу мозга и поражение мозга при длительном или частом употреблении довольно подробно, но очень просто. То есть вот для тех, кто не знает даже биологию совсем, будет все довольно понятно, и пазл сложится. Вот. И
это как раз пример такой книги, о которой мы говорили только что, анализируя текст о Гагарине. Премия «Просветитель» довольно много сделала для того, чтобы наши ученые тоже начали писать доступно, легко и увлекательно. Потому что текст о серьезных вещах не обязательно должен быть написан вот этим тяжелым научным языком, который так здорово прививает академическую академической школы. В академическом языке свои правила, в научно-популярных текстах правила свои. И как раз в зависимости ее человек написано очень читабельно, очень увлекательно. Все примеры из личной практики, которых много, все истории, они живые, они внушают какую-то веру тебе в то, что все возможно. И мне кажется, что даже от самой книги идет этот посыл, насколько все зависит от человека, да, сколько может человек, что нет предела его возможностям.
Книжка действительно написана прям очень хорошо, очень читабельно, очень понятно. Она действительно про человека. С одной стороны, вот я говорю, что это некий такой там, как будто бы производственный роман, который многие читатели любят. То есть это как бы его путь Марата Огиняна в психиатрии, там, начиная с медицинского училища и заканчивая тем, что он достиг сегодня. Здесь, правда, очень много каких-то реальных кейсов. Меня, кстати, поразило в книжке, что очень многие люди, рассказывая о том, как они лечатся или вылечились, не скрывают своих настоящих имен и фамилий. Это прям, мне кажется, очень смело, очень круто.
И важно.
И важно. И для них, и для тех людей, которые это читают. После прочтения книги возникает понимание, как человек может остановиться, как он может стать свободным, да, потому что антоним слова «зависимость» — это свобода. Вот. И эта книжка про свободу прежде всего.
Но раз мы говорим о зависимости, то и о другой новинке, которая этой теме посвящена, надо поговорить.
Да, как-то так у нас получилось, что к этой ярмарке нонфикшн весенней у нас практически одновременно вышли две книжки о зависимой.
К весеннему обострению, извините.
Да, простите, конечно. Книжка «Зависимая. Реальная история выздоровления» британской журналистки Дженни Валентиш. Она, в общем, в некотором смысле противоположна книге Марата Огиняна, потому что здесь, прежде всего, личная история вот этой вот британской девчонки, которая родилась в довольно депрессивной глубинке, которая довольно рано столкнулась с сексуальным насилием, причем от собственного братца. Вот это вот стало триггером, что она в подростковом возрасте уже начала таскать у папы из ящика виски, понемножку отливая себя. Родители видели это, но почему-то не нашли сил или желания поговорить об этом. Все это развивалось в какую-то проблему. Далее Дженни переехала в Лондон. Там продолжилась вот эта вот развеселая жизнь. Алкоголь, наркотики, клубы, рокеры, молодость. Все это привело к действительно реальной зависимости. Еще одному изнасилованию в пьяном виде на лондонских улицах. Дженни встретила мужчину, вышла замуж, уехала с ним в Австралию. Но довольно быстро он ушел от нее. Дженни не собирается избавляться от зависимости. А ему просто было с этим сложно жить. В России бывает часто обратная ситуация. После этого Дженни решилась все-таки на выздоровление. Она прошла огромное количество каких-то наркологических клиник, психиатров, наркологов, общества анонимных алкоголиков в разных видах. И, в общем, пришла к довольно серьезному выводу, которых я не видел у других врачей, психиатров и наркологов, о том, что вся система выздоровления, она говорит про Англию, но мне кажется, это, в принципе, может быть про любую страну мира, вся система выздоровления, адаптации, лечения зависимых, она рассчитана на мужчин. К сожалению, врачебное сообщество не принимает во внимание ни физиологию женскую, ни психологию женскую, ни то, что при резком отказе от алкоголя или наркотиков в женском организме происходит мощнейший гормональный взрыв, огромные гормональные изменения, которые намного серьезнее, чем в организме мужчины происходят. Это не учитывается. Кроме того, не учитывается, что женщине в принципе не так просто лечь в клинику, да, потому что у нее в нашем мире гораздо больше обязанностей домашних, а куда деть детей, а как на тебя посмотрят коллеги, да, что с репутацией, а что с карьерой. То есть есть некий абстрактный больной, который является мужчиной, которого лечат, для которого существуют дозы приема лекарств, да, какие-то вот эти вот все расписания, врачебные, терапевтические планы, но действительно не учитывается, что
этот пациент может быть женщиной.
Вот.
Да.
Да.
Тут можно вспомнить книгу, собственно, Альпины же, нонфикшн «Невидимые женщины», где как раз об этом много говорится, что
да, там,
тесты, да. Например, краш-тесты автомобилей рассчитаны на среднестатистического водителя, и это обычно высокий мужчина, у которого нет бюста, у которого ремень безопасности иначе проходит при экстренном торможении, по-другому себя ведет. Ну и, в общем, масса таких примеров, где все испытания, все системы тестов безопасности и прочего рассчитаны на среднестатистического человека, которого по умолчанию он, то есть мужчина.
Да, и вот, собственно, вот эта вот книжка, она присоединяется к «Голосу», да, о том, что действительно, к сожалению, в международной индустрии, в международном здравоохранении, как мы видим теперь, неким вот идеальным образом, которого надо одевать, лечить и все прочее, является мужчина, а не женщина. И, собственно, главный вывод Дженни, что вся система здравоохранения, касающаяся зависимых, не должна и не может быть гендерно-нейтральной. То есть должен появиться образ женщины, и лечение женщины должно отличаться от лечения мужчины.
Я предлагаю от книг тяжелых, все-таки, да, важных, но тяжелых, перейти к котикам. Всегда хорошо поговорить о котиках, особенно весной. И у Alpina Nonfiction есть серьезная книжка о котиках.
Да, котики – это, наверное, самый потенциально супер продаваемый бестселлер, на который я рассчитываю. У нас довольно большая серия о животных, в которой засветились очень многие авторы, от Карла Софины, Ольги Филатовой, Франса де Валли и прочих-прочих больших ученых. Здесь тоже большой ученый, замечательной фамилии для книги про котиков Джонатан Лоссес. Об этом уже как-то посмеялись серьезно в интернете. А называется она «От саванны до дивана. Эволюционная история кошек». И никогда я не был так уверен в успехе книг про животных, как вот в этом случае на самом деле, потому что первые отзывы мы видим от журналистов, блогеров и первых читателей, да, это совершенно действительно потрясающая книжка, которая очень легко читается, которая рассказывает всю историю кошек. Предки кошек появились примерно 30 миллионов лет назад. Больше здесь, конечно, посвящено именно домашним кошкам, история которых начинается несколько позже, всего лишь 10 тысяч лет назад. Сейчас мы знаем, что, например, в Древнем Египте около 4 тысяч лет назад кошки уже были абсолютно одомашнены. Про домашненность я чуть позже еще скажу, потому что здесь нельзя применять слово «абсолютно». Кошки были сначала защитниками от грызунов, потом питомцами любимыми, да, и вплоть до божеств. В Древнем Египте кошки обожествлялись, считались существами высшего уровня. Возможно, так и есть. Это вот говорю я, да, работаю в Alpina Nonfiction. Вот. Здесь очень много действительно фактов, каких-то интересных из истории. Здесь совершенно безумная какая-то и довольно трагическая история про средние века, где кошек воспринимали как...
Ну, они, в общем, вместе с женщинами туда, на костер,
да,
на костер.
Кошки и женщины, да, это от дьявола все.
Да-да.
Особенно черные кошки и красивые женщины, да. Здесь очень много истории, очень много биологии, но, повторюсь, биология такой вот достаточно понятной и рассчитанной на не биологов, а скорее просто на людей интересующихся, которые хотя бы закончили среднюю школу. Здесь очень много и каких-то вещей, которые просто могут понадобиться современному любителю кошек, потому что Джонатан Лоссес рассказывает об огромном количестве современных пород, рассказывает, чем они отличаются, какой у них уровень агрессивности, что, наверное, очень важно, какие кошки более склонны к домашней жизни, к воспитанию, да, какие они могут навыки приобретать. Понятно, что они приобретают только те навыки, которые захотят. Поэтому здесь сколько ни бейся, кошка сама решит, какой навык ей нужен.
Но меня ужасно заинтриговала фраза про одомашненность. Нельзя, да?
Да, про одомашненность здесь сложно. Нельзя говорить, что кошка одомашнена, в отличие от собаки, да, например, потому что, по мнению ученых, кошка одомашнена менее чем на 50%. Когда мы говорим «домашняя кошка», это, с одной стороны, правда, с другой стороны, нет. И автор подчеркивает, что в каждом там вот нашем любимом барсике, да, который мурлычет на диване и просит там свой вискас или что-то другое, внутри него сидит дикий зверь, который, если бы весил 35 килограмм, возможно, съел бы своего хозяина.
Ну что же, все новинки издательства Alpina Nonfiction, равно как и другие весенние новинки крупных и малых издательств, еще можно найти на ярмарке интеллектуальной литературы Nonfiction, которая продлится в гостином дворе московском до вечера воскресенья. Ну и на самом деле в магазинах, на сайтах издательств уже тоже все эти новинки доступны. Приходите, расспрашивайте издателей, говорите с редакторами, листайте книги и, главное, читайте их. Спасибо большое, Павел, за разговор.
Спасибо огромное.
Программа «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». О весенних новинках, которые можно найти на ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн», рассказывала Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги и до встречи через неделю.